Всем добрый вечер. Начинается, точнее, возвращается точка с еженедельными разговорами про высокие технологии и их значение в нашей политической и социальной жизни. И внезапно первый выпуск у нас выходит практически на 100%, на 100% вне российских реалий. Спасибо, что российские законодатели спят. Поэтому мы собрались здесь составом замечательнейших, как я считаю, экспертов и замечательнейшим гостем, который нам очень подробно может ответить по одной из, наверное, самых главных тем этой недели. Это, конечно же, Илья Бер, создатель Проверено, факт-чекер Фейсбука. Мы обязательно сейчас вернемся к вопросу Фейсбука с ним, но вначале я хочу представить остальных наших участников. Это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый венчур». Вот каникулы все-таки портят память. Да, «Добрый венчур». Обязательно подписывайтесь. И это Василий Азаров, руководитель информационной службы «Ходорковский лайв». У него тоже есть телеграм-канал, тоже ссылочки все в описании, и тоже на него обязательно подписывайтесь. Ну, а меня зовут Денис Альшанов, и я буду вести точку. Вы можете подписаться на мой YouTube, а можете просто поставить большие пальцы вверх данному эфиру. И мы начинаем...
Подожди, ты еще не сказал главное, что Гриша обязательно будет.
Помнишь, Гриша обязательно будет, но не будет сегодня. Будет, но не сегодня, да. А мы переходим, наверное, к самой главной теме этой недели, теме, которую, на самом деле, скорее всего, никто не ожидал. Это то, что Facebook отказывается от той системы цензурирования информации, которая у них была, от той системы факт-чекинга, когда они передавали факт-чек третьим компаниям, третьим лицам, профессионально, так сказать, факт-чекером, и переходит к системе, которая появилась в Твиттере, в сети X, как теперь модно говорить, которая называется Community Notes. И именно по этой теме мы и позвали Илью, потому что он занимался факт-чекингом для Фейсбука, и он может подробнее, в принципе, рассказать, что это было, как это было, и закончилось ли это уже, или это только в процессе заканчивания. Собственно говоря, наверное, у меня первый такой вопрос, самый банальный. Илья, а в какой момент Цукерберг сообщил всем причастным, или вот то объявление, которое он вывесил, это и было информирование о том, что все, услуги больше не нужны?
Это за час произошло до эфира. Ну и до выкладывания на сайт Меты пресс-релиза, внутри которого было видео с Цукербергом, за час партнеры программы получили письма. Короткий ответ, короткий вопрос, конкретный короткий ответ.
Прекрасно. Ну, на самом деле, мне кажется, большинство людей успело забыть, что в принципе, ну, из тех, кто пользуется Фейсбуком, конечно же, что в принципе там есть была какая-то система внешнего факт-чека, и что именно эти люди отвечали за то, что происходит. Да, Миш, у тебя вопрос какой-то был?
Не-не, как люди могли об этом забыть? Мне кажется, это самое, ну, если не самое популярное, то одна из самых популярных нотификаций, которые я, например, как человек, который во многом из-за этого перманентного факт-чекинга перестал пользоваться Фейсбуком, до сих пор получаю, когда, я так понимаю, что как раз факт-чекеры находят какую-нибудь публикацию там 10-15-летней давности, говорят, она противоречит каким-то нормам нашего сообщества, и ой-вой-вой тебе, так сказать, грозят мне пальцем. Ну, или как бы мои как бы друзья тоже об этом рассказывают, так что об этом забыть невозможно. Мне интересно, на самом деле, другое, Илья, чтобы просто рассказали. Насколько я понимаю, сейчас принято решение, что вот этот вот, вся вот эта, ну, извините, знаете, как вот называют про иностранных агентов, то, что должны говорить, это называется ебала. Ну, это не ебала, это лабуда. Вот вся эта лабуда снята с Америки. То есть в Америке не будет вот этого факт-чекинга. Но при этом факт-чекинг вроде бы продолжит в других частях света. Правильно я понимаю?
Ну, давайте теперь я развернуто расскажу, потому что я пока не реагировал ни на подводку.
Ничего, нормально, да. Это у меня же эксперты, я же не ведущий, у меня экспертное мнение.
Ну, а сейчас отреагирую, потому что то, что вам кажется лабудой, на мой взгляд, лабудой не является, и в подводке прекрасно ровно вслед за Цукербергом, а он вслед за Трампом и Маском, это же все одно и то же друг у друга повторяют, не буду оценивать. Значит, вот цензоры, факт-чекеры, цензура, факт-чекинг, цензура. И все согласились, да, факт-чекинг, цензура, очевидно же. А словарь открывали, знаете, что такое цензура?
Ну,
Смотрите, что это?
запрет на определенные, там, не знаю, темы, цензурирование материалов, публикаций
Накладываемые
информационного поля,
государством, да,
ограничения, да.
это все потому.
Накладываемые государством. Спасибо большое, уважаемый ведущий. В русском языке это строго так. В английском на самом деле не строго. И не строго, видимо, вот этот вот кусок, который не строго, он теперь стал главным и мейнстримовым. А в русском по-прежнему нет словари вот этого расширительного толкования не фиксируют. Но это ладно. Это в сторону. Это я
Ну,
к
мы
тому.
же понимаем, о чем мы говорим, да, то есть мы просто
Да, я
используем.
теперь конкретно про ограничение и удаление информации. Цензура в любом значении – это удаление информации, это скрытие от каких-то людей какой-то информации. По решению государства на самом деле, но даже если мы расширительно трактуем, то просто скрытие. Фактчекеры к этому не имеют никакого отношения. Спасибо, господин Цукерберг, спасибо, господин Трамп, спасибо, господин Маск, что он вас настолько, они вас настолько в этом убедили, что вы просто некритично это повторяете. Это не так. Это в вашем случае заблуждение, а в случае Цукерберга прямая ложь, потому что уж он-то точно хорошо знает, как работает фактчекерская программа в Фейсбуке.
Илья, позволь задать вопрос непосредственно о процессе факт-чекинга и точнее о той альтернативе, которая теперь предлагается. Насколько я понимаю, Facebook будет более или менее копировать опыт Твиттера, где есть так называемый community notes. Если возникает какая-то противоречивая информация в чьем-то посте, сообщество специальное может пойти и написать небольшой дисклеймер к этому посту. И это только по моему личному наблюдению, а я слишком маленькая выборка, чтобы делать выводы, более или менее работает в Твиттере. Другой вопрос, что Твиттер сам по себе сейчас в довольно жутком состоянии, а он примерно всегда был в жутком состоянии, но сейчас еще хуже. Но это разговор другой. Community Notes как будто бы нормальная тема. Объясни, почему, в чем принципиальная разница и как правильно.
Как правильно, никто не знает, а разница очень большая. Во-первых, ты говоришь о Community Notes, давай уточним. Ты говоришь о Community Notes в Твиттере, в постах на русском языке или на английском?
На английском. Из того,
Совершенно
что я вижу, это на английском.
верно. На русском языке ты этого не видишь и не увидишь. И в Фейсбуке, когда появится Community Notes, не увидишь. Почему? Очень просто. Потому что на английском языке в мире говорит и пишет, и в Твиттере огромное количество людей, да, большая часть Твиттера на английском языке, а на русском, ну вот Михаил меня поправит как эксперт, да, что там процент русскоязычных
Да.
пользователей?
Сейчас со всеми вот этими банами так вообще, да, как
Еще
бы
меньше.
ничтожно, да.
Да, а теперь
То есть там
возьмем.
в пике было 4 миллиона, кажется, месячной аудитории.
Да, спасибо. А теперь возьмите от этого процента еще 0,1% тех людей, которые в реальности будут готовы из альтруистических побуждений, а никаких других нет, заниматься Community Notes. Да? Когда это 0,1% от не знаю скольких там десятков миллионов, от этого какой-то толк будет. И поэтому на английском языке эти Community Notes есть. К ним все равно много претензий, там много проблем, но отдельно можем про это поговорить. Да, например, а на русском языке не будет почти ничего, просто никто почти не будет этим заниматься. Это моя гипотеза, которая пока что подтверждается Твиттером. Но давайте мы от этой конкретики чуть-чуть еще поговорим про то, что это была за программа, и что конкретно, что
Что вы
отменится,
делали?
что останется.
Что вы делали?
Значит, что делали фактчекеры? Фактчекеры, заключая договор с Фейсбуком за деньги, проверяли значит, какие-то посты Фейсбука, которые они сами считали, вероятно, недостоверными, или им кто-то писал, что вот посмотрите, что-то недостоверное и так далее. Значит, важно, что фактчекеры выбирали сами, что проверять. никакой Фейсбуком это не навязывал. Дальше на этом... И фактчекер выносил один из таких лейблов, в смысле, да, который, собственно, линейку которых очень небольшую предложил сам Facebook. Она крайне не идеальная, мягко говоря, но это вот то, что у Facebook внутри было зашито. Правда, в смысле, ложь, false, да, по-английски неверная информация, полуправда или частично неверная, вырванная из контекста, и на фотографии или на видеоролике вешалась плашка измененное видео или измененное фото отдельно, либо просто имеется в виду как-то в редакторе, либо с помощью создано или изменено с помощью AI, искусственного интеллекта. Вот это вот основные штуки. А все остальное, что происходило с постом и с пользователем, который этот пост размещал, никакого отношения к фактчекерам не имеет. Это целиком и полностью модерация, внутренняя модерация компании.
Подождите, Илья, то есть...
Не перебивайте, я договорю, это важно. За которую отвечал там Цукерберг как глава, ну и люди, как, значит, в принципе, менеджеры этой компании, и правила, которые устанавливали они сами. Понижение выдачи в показах вот этих самых постов с плашками, или если кто-то банил за это пользователей, что неправда, потому что пока что никто явного примера такого не привел, за исключением... Трампа, которого действительно забанили за недостоверную информацию, но это все не уровень фактчекеров вообще. Но это отдельно. А в принципе эти баны, это не про фактчек, это еще другая модерация. Сейчас, подождите, последнее закончу. Если Цукербергу показалось, что это плохо все-таки, ошибок много, как он сказал, и цензура, пожалуйста, возьмите и поменяйте собственные правила модерации. Пускай тогда эта плашка висит просто как информационная. И тогда она для пользователя ничем не будет отличаться от Community Notes. Здесь я пришел к ответу на вопрос Василия. Вот таким образом. Ничем для пользователя не будет. Сущностно будет, и дальше я объясню, чем. Пожалуйста, извините.
По вашему опыту, что происходило с постами, которые вы помечали как... Не, ну, как бы ложь или там не соответствует чему-то и так далее. Что с ними происходило дальше? Вы когда-нибудь отслеживали их судьбу, вот этих постов, не людей, постов?
Ну, во-первых, они, то есть, если они удалялись минимально, да, то их удаляли сами пользователи, это строго. Нам даже писали, мне писали в апелляции, пожалуйста, я поняла там или понял, пост распространяет недостоверную информацию, я согласен или согласна, удалите, пожалуйста. Мы не можем ничего удалить. И Facebook сам никакие посты эти не удалял. Нет таких известных примеров. Нет. Эти посты продолжают висеть с теми плашками, которые на них повесили, пока их не удалит сам пользователь.
Не, подождите, а как же они удалялись тогда? Каким образом они исчезали, посты? Причем самые странные, я могу сказать откровенно, посты вообще не содержащие ничего, к чему можно было придраться, или... Наоборот, ну, условно говоря, ты пишешь там, ну, мой пример там, пишешь что-нибудь про пример антисемитизма и постишь, да, вот пример антисемитизма. И тебя как бы, ну, не банят, а удаляют этот пост за антисемитскую какое-то там разжигание ненависти.
Вопрос, Михаил, отлично, что мы к этому перешли, отлично. Начну с того, что придется вас расстроить, будут удалять по-прежнему. А почему? Потому что к фактчекингу это не имеет вообще никакого отношения. Это делалось, это вообще, ну, вы же сами говорите, могли принять что-то за антисемитскую или наоборот антиарабскую или анти какую-нибудь еще риторику. Этим занимаются другие модераторы Фейсбука. В Фейсбуке миллион модераторов, которые отслеживают разные, то, что по-английски называется policies, то есть соответствие контента правилам платформы, с которыми согласился пользователь, да, на входе. Он нажимал кнопочку, каждый из нас, что мы согласны исполнять правила платформы, а если нет, там санкции. Это все взаимоотношения между пользователями и платформой, между которыми стоят модераторы, частью живые, а частью искусственный интеллект, который работает плохо или очень плохо и отвратительно. И иногда по вот этим вот причинам, они же причины пишут. Если вы вспомните, то... Я просто зуб вам даю, ни разу на удаленном мне вами вашем посте или ваших друзей не было сказано, что из-за того, что пост распространяет недостоверную информацию. Нет, этого невозможно, этого не могло быть. Там могло быть только там hate speech или продажа распространения услуг, или попытка стать популярным, там какая-то идиотская есть формулировка, типа вы лайки хотите собрать этим постом, хотя зачем, казалось бы, иначе нужны, значит, для многих.
Я могу вам сказать в качестве примера, просто я имел непосредственное отношение к нескольким большим Facebook-группам, там 4 миллиона, 5 миллионов человек было. Вот. И там, ну, например, до войны вообще задолго любой пост, где что-нибудь касается Украины, не политическое, просто, ну, как бы, что-то произошло в Украине, там, я не знаю, там, с собакой что-то произошло, или с каким-нибудь домом, или какой-нибудь подъезд интересный, я помню, какой-то был там любопытный в Киеве подъезд, там, и так далее. Оно сразу блокировалось за пропаганду, то есть российская страница вообще ничего не могла, например, писать про Украину. Ни хорошего, ни плохого, ничего. Это блокировалось как нарушающее нормы сообщества. Кто это делал?
Модераторы Фейсбука. Факт-чекеры к этому не имели никакого отношения. Они их не видели, они их не проверяли, они не вешали на них никакие плашки и так далее.
То есть, как бы Фейсбук, ну, вкратце, то, что вы нам сейчас говорите, Фейсбук продолжит умирать, потому что я считаю, что во многом из-за этого он и умирает, потому что там вообще невозможно никак развиваться. Ну, там, помимо того, что они вообще перестали как-то обращать внимание на контент пользователей и в основном монетизируют, но это их проблемы. Но ну, цензура, а я называю это цензурой, ну, по сути, для пользователей интернета, интернет – это есть некое наше государство, в котором мы живем, да, и, соответственно, то, что там законы происходят, когда пожизненный бан на Трампа – это, по сути, пожизненное заключение, да, то есть пожизненно человек лишает там доступа к какой-то платформе. Ну, к счастью, не прошло и 5 лет, как его там помиловали, да, ему это, правда, уже не нужно. Но неважно. У меня вопрос еще один очень важный. Вы сказали, что, насколько я помню, я просто смотрел ваше выступление у Саши Плющевой, и я думаю, все наши зрители, кто хотят еще получить дополнительную информацию, буквально когда это было? Позавчера, да, вроде бы?
Ну, вот. Парень,
да. Я думаю, стоит посмотреть. А вы сказали, что это коснется сейчас, вот то, что делает Facebook, только США. А весь мир как бы пока остается... по-прежнему работает с фактчекерами.
Так и есть.
Как это будет выглядеть? То есть пользователь из США может писать что угодно, и его не будут рассматривать, а пользователь из соседней Канады, который еще не стал 51-м штатом США, будет писать, что ему хочется, и его будут рассматривать? То есть как это вообще происходит?
Михаил, давайте еще раз, прям вот вместе с вами сейчас осуществим сложные интеллектуальные усилия. И отделим прямо у себя вот это сейчас отделим у себя в голове блокирование контента и факт-чекинг, и факт-чекеров. То, что произошло в видео Цукерберга, и на самом деле произошло раньше в общественном сознании благодаря сознательным усилиям многих людей, часть из которых я перечислил, это слепливание одного с другим. Давайте разлепим так, как это в реальности. В реальности модерации соцсети ни из какой никуда не делась и не денется. И из Фейсбука она не денется. Что сказал Цукерберг хитро? Он сказал, что мы будем мягче модерировать, связав это с фактчекерами. Еще раз, то, что они закрывают фактчекерскую программу, с модерацией не связано никак. Кроме этого, они могут, правда, начать мягче модерировать. Понятия не имею, будут ли они так делать или не будут. Это вещи не связаны. Естественно, я не могу знать, и никто не знает, кроме, собственно, работников, которые будут за это отвечать, насколько будут упрощены эти правила, уберут ли они роботов, которые бесят больше всего, потому что они банят периодически вообще что-то, ну, где ничего невозможно найти, даже по теме. Да, вот как вы говорите, какой-нибудь подъезд обсуждают или какой-нибудь старый документ, там нет никакого названия национальности просто ни в каком контексте, ни в хорошем, ни в плохом, а банят. Я это тоже сам видел, вы что же думаете, я в Фейсбуке сижу постоянно, да, не только по работе. Вот. А я это тоже вижу, меня это точно так же раздражает, мои какие-то комменты точно так же удалялись, что я этого не вижу, вижу, конечно. Но только никакого отношения к фактчекингу это по-прежнему не имеет. Добавляют информацию о публикациях, о постах, вешая информационные плашки. А если человек хочет подробности, он может перейти на сайт по ссылке фактчекерской организации и прочесть подробно, что конкретно в этом посте не так, почему, проверить по всем ссылкам и так далее.
Илья, можно я вернусь все-таки реально к факт-чекингу и community notes? Во-первых, в чате есть люди, которые спрашивают, что такое факт-чекинг. Это дословно переводится проверка фактов и на их соответствие имеющейся информации. А тем не менее, у меня вопрос на самом деле такой. Вот у меня после прослушивания этого выступления Цукерберга появилось просто впечатление, что Марк понял, что он построил очень сложную систему, которая требует от него финансовых вложений, ну то есть оплачивать работу фактчекером. А тут пришел Твиттер и сделал то же самое бесплатно. Хуже, но бесплатно. Систему Community Notes в Твиттере можно абьюзить, ее абьюзят. И точно так же, я уверен, будут абьюзить систему, ну, в смысле, использовать вопреки тому, что можно. И в Фейсбуке, как только она заработает в каком-либо виде, это гарантированно. Но нету ли ощущения, что Марк Цукерберг просто увидел, что общество принимает такой вариант, без финансовых вложений, без необходимости выискивать людей, без необходимости проверять навыки того, кто занимается проверкой фактов. Может, так проканает, подумал Марк Цукерберг, и отказался просто от еще одной статьи расходов?
Послушайте, ну я фактчекер, а не медиум, я не могу залезть в голову Цукерберга. У меня есть свое мнение, оно, собственно, совпадает практически со всем, что говорят и в США, и в России, и по сути то, с чем он согласился сам в интервью с Роганом. Может быть, я не знаю, смотрели вы его или нет, он в подкасте Джо Рогана, почти 3 часа с ним общался, я еще все не посмотрел, но большой кусок как раз про, значит, новые политики Facebook посмотрел. Да, по сути, все довольно откровенно. И вводили фактчекерскую программу не потому, что Цукерберг понял, как важно, значит, как важна достоверная информация и как важно, чтобы его соцсеть не обманывала людей, а потому что было давление. И общественное, и политическое. Сейчас конъюнктура поменялась, и он вслед за этой конъюнктурой, значит, делает шаги, которые ему выгодны, и в том числе, ну, возможно, вообще у него и выхода не было. Мы же не знаем содержание его разговора с Трампом. Может быть, Трамп ему просто напомнил свое обещание посадить его пожизненно в тюрьму. А сейчас такое ощущение, что ближайшие 2 года, поскольку все политические рычаги у республиканцев, да, возможно, он бы вполне мог осуществить свою угрозу. А может быть, ударил бы сильно по компании деньгами. Да? Компания могла бы потерять там миллиарды или десятки миллиардов. Этого я не знаю. Это все спекуляции и досужие рассуждения. Я ответственно могу говорить про свою работу и про то, что я видел изнутри в той самой фактчекинговой программе, которая была и есть пока еще, кроме США, отнюдь не идеально. И фактчекеры ее критиковали первые, каждый год на встречах с Мета обсуждали, что, как, почему так плохо работает, давайте улучшим. Но улучшения, мягко говоря, очень частично вводились, а параллельно вводились разные другие ухудшения, опять же, не связанные с фактчеком, а связанные с модерацией и применением искусственного интеллекта вместо людей.
Кстати, Wall Street Journal рассказал, что последней каплей была фотография коленки Цукерберга, которую якобы он в ноябре прошлого года опубликовал, она получила маленький охват, он этому удивился, проверил, и оказалось, что «Привет, коронавирус», когда непрофессионал постит что-то по проблеме здоровья, то занижается охват. Вот. Ну, во всяком случае, так Wall Street Journal, да, если не ошибаюсь, писал.
Очень возможно. И опять же, вся эта история с давлением по коронавирусу, то, что он подробно рассказывал, что вот, ему там звонили и требовали из Белого дома, чтобы, значит, вообще никакие другие мнения нельзя было размещать, и все пессимизировалось, и вот то, что вы рассказываете, это все еще одна отдельная модерация по отдельной теме, никакого отношения к фактчекингу.
Илья, у меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, последние, значит, 2 предвыборные кампании до этой в США была вакханалия внешнего вмешательства и фактчекинга. Везде там писали, что это правда, это неправда, это надо проверить, это его личное мнение и так далее. Вот сейчас была предвыборная кампания в ноябре. Вообще никаких проблем, никакого вмешательства, никакого фактчекинга. Как человек, который занимался фактчекингом в это время. Это были такие удивительные выборы или просто, ну, фактчекинг на предвыборной кампании США стал меньше людей интересовать, волновать общество?
Ну, это все просто совершенно не так. На каком основании вы делаете такой вывод?
Ну, я
Просто...
ж помню, что происходило в прошлом. Ну, то есть, я слежу за прессой. Конечно, я не слежу за всеми плашками в Фейсбуке, да, но я помню, как и 8 лет назад, и 4 года назад у нас просто все передовицы западных СМИ было про, значит, кампании лжи, кампании, значит, давления, внешнего вмешательства. Сейчас, в общем, ничего такого не было.
Боюсь, что это, как это, предвзятость личного опыта. Потому что на самом деле все было то же самое. Факт-чекали еще на самом деле больше, потому что стало просто больше факт-чекеров с тех пор. Да, и все они работали, и все они проверяли и утверждение Трампа, и утверждение Харриса, и все, что творилось, и мы много чего проверяли. Можете сходить к нам на сайт «Проверено» и по ключевым словам, по тегам, там, Байден, Харрис, Трамп, у нас очень много разборов,
То
и
есть
по этим разборам по всем висят плашки в Фейсбуке.
просто мировую СМИ это меньше интересовало.
Ну, просто привыкли, это больше не новость, да, люди же, новость это что-то новое, а это уже не новое, вот и все.
Окей.
Позвольте еще один вопрос про фактчекинг, да, даже не про фактчекинг, вообще про Facebook. Мы все здесь более-менее Фейсбуком пользуемся или вынуждены пользоваться. Я последний человек, которого можно назвать фанатом Фейсбука, но из-за огромного количества международных профессиональных сообществ это ну, я вынужден им иногда пользоваться, просто по работе. Илья, я знаю, что ты постишь в Фейсбук много, общаешься с аудиторией много и, видимо, еще планируешь продолжать общаться со своей аудиторией там. Твой диагноз на ближайшие месяцы, годы, ты считаешь, что будет вот прямо ощутимо падать качество контента, качество новостной ленты, качество выдачи? То есть насколько невыносимо станет пользоваться Фейсбуком или, может быть, нет. Твой прогноз просто как человека активно в этой социальной сети работающего.
Ну, смотрите, я как раз в ней не работаю, в том-то и дело. Помимо факт-чекинга, все остальное, все, что ты описал, все верно. Я много
Нет, ну ты
понял.
же пишешь там про разборы проверенных медиа, это часть работы.
Ну, в общем, нет. Это не часть нашего контент-плана. И я пишу там об одном разборе из 10 примерно, которые мы делаем, те, которые меня прям лично как-то волнуют и интересуют. Нет. Это по-прежнему мой личный дневник, ведущийся открытым способом. То есть логика ЖЖ, она для меня внутри моей головы остается той же. Да, и то, что меня там довольно много читают разных людей, мне просто приятно, но я при этом совершенно не использую как-то стабильно это как инструмент. Да, как и периодически в пользу проекта тоже, потому что проект он как бы мой, и это часть меня, логично, но это не часть работы. И у меня, несмотря на все, что бесит, так же, как и всех, и тебя, лента, в которую пихаются отвратительные, бессмысленные посты от живых людей, которые, значит, просто набивают популярность всякими идиотскими историями, которых ты не знаешь и не хотел бы видеть. Все это то же самое есть у меня. Это бесит. И от этого можно избавляться, делая два лишних клика, если кто не знает. Если у вас англоязычный интерфейс, то feeds, я не помню, как это на русском, и выбирать, чтобы только друзей показывали.
А можно еще как-нибудь трец убрать? Вот, пожалуйста, вот эти вот
Это часть
совершенно.
рекламы, очевидно. Тоже бесит. Часть рекламы, ну, как рекламу можно убрать? Реклама – это то, на чем зарабатывает соцсеть. Но с рекламой мне лично смириться гораздо проще, чем вот когда пихают посты живых людей, которых я не знаю, на которых я не подписан. Меня вот это больше раздражает, но это можно убрать еще раз двумя кликами. Правда, их постоянно надо делать, когда ты входишь в приложение или входишь в браузер. Да, очень раздражает. При этом я не думаю, что будет какой-то отток от Фейсбука и мирового, потому что больше 3 миллиардов ежемесячно
Too
людей.
big to fail.
А?
Too big to fail.
Да. А для русскоязычной аудитории, да, по-прежнему, при всей отвратительности Фейсбука, альтернативы нет вообще никакой для общения более-менее серьезного, да, потому что, ну, исторически сложилось, что из живого журнала в Фейсбук перекочевала почти вся думающая и говорящая по-русски интеллектуальная более-менее аудитория вместе с разной другой, да, и она там продолжает жить, общаться друг с другом, там появились ветвящиеся комменты, которые потом опять же, ухудшились и отстали отвратительно, очень неудобны. Но ничего другого нет. И я не верю, что что-то сопоставимое появится на каком-то горизонте. Потому что у этого должна быть экономическая модель, а увидеть ее очень сложно. Поэтому, да, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Ну, стресс как бы тоже вот как-то надо убрать, потому что у меня там одни и те же, там, значит, разные страны. Вот эта страна известна тем-то, и страна известна тем-то. Чем известен Израиль? И сразу 500 комментариев. Как, что мы только с детьми не делаем?
Да. Мне кажется, наш разговор от факт-чекинга, который не является...
перешел к боли по поводу Facebook.
Да, перешел к высказыванию боли, а это значит, в этот момент мы должны поблагодарить Илью, который достаточно, мне кажется, адекватно объяснил, что не факт-чекеры банили людей в Фейсбуке, и их отсутствие не остановит Фейсбук от дальнейших банов.
Простите, да. Я влезаю. Одна важная мысль, которую надо успеть донести до зрителей. Чем же отличаются community notes от работы фактчекеров? Если сделать так, как я предложил, да, чтобы только информационная функция, ничего не понижается в показе, никаких шедоу-банов, ничего. Формально для человека ничем не будет отличаться. А по сути будет, потому что в отличие от Википедии, в которой краудсорсинг сработал, да, здесь нужно проводить собственные исследования. А в Википедии нужно собирать качественную информацию по другим авторитетным источникам. Википедия – вторичный источник, она сама о себе так пишет. А здесь нужно быть фактчекером самому. А фактчекеров, ну, работа такая, она сложная, ею почти нигде ей не учат, а самому научиться сложно, и чтобы совпало, чтобы это был и человек, который умеет, и человек, который хочет, бесплатный, у которого есть на это время, в реальной жизни этого будет очень мало, а представителей всяких пиар-фирм и работающих на политиков и так далее, вот они там и будут этим всем заниматься за деньги. Только втихую, и никто их проверять не будет.
Ну, в принципе, да, основная проблема с community notes, который вот наблюдается постоянно в Твиттере, ну, первое, то, что пост успевает разлететься на бешеное количество цитат, прежде чем наберется достаточное количество людей, которые те самые community notes напишут, потому что, ну, коллективный разум, он работает именно так. И второе, многократно замечено, что очень часто вещи, которые, ну, очевидно, не соответствуют действительности, но не вызывают агрессивной реакции на то, что же вы, дураки, здесь понаписали, лишены community notes и через месяц, и через два, ну, потому что, ну да, от человека требуется вовлеченность, а вовлеченность появляется не всегда. Это правда, и это, к сожалению, печаль.
А для меня главная проблема из того, что нам рассказал Илья, это то, что, в общем, цензура никуда из Фейсбука не делось. Даже, знаете, это не цензура, я бы назвал это волюнтаризмом таким. То есть, когда совершенно непонятно, по каким причинам с твоим контентом или с контентом там твоей группы что-то происходит, никуда это не делось, все это останется, и проблема не решена, а Цукерберг просто, что называется, отбрехался, к сожалению.
Коллеги, спасибо вам, что позвали, я отплатил.
Спасибо.
Да, спасибо, Илья.
Да, Илья.
Да.
Всего доброго.
Да, всего доброго. А мы продолжаем, потому что у нас есть, во-первых, еще наш любимейший Илон Маск, который, ну, как всегда, выступил в типичной для себя амплуа. Ну, если кто-то не помнит, у Илона Маска есть AI, которая называется Grok, которую он выпустил вскоре после того, как он вышел с большим объявлением о том, что, люди, давайте мы остановимся и не будем развивать новые AI, потому что пока мы не понимаем, куда это все идет, сказал Илон Маск. Когда его не послушали, он тут же выпустил Grok, ну, все понятно. А сейчас Илон Маск публично заявил, что вообще-то крупные владельцы больших долей в OpenAI должны по решению суда, естественно, то есть суд должен за это взяться, лишиться этих долей, соответственно, они должны быть распроданы другим людям, ну, то есть на аукционе. И я вот тут вот задаюсь вопросом. Это Илон Маск запугивает всех, чтобы мы побежали, испугавшись, что OpenAI со дня на день нас все захватит, и если мы, типа, не национализируем компанию таким образом, хотя бы таким образом, то, соответственно, ничего не будет, а под шумок, соответственно, воспользуются ситуацией и свои AI развития, либо это просто очередная шизофреническая реакция от Илона Маска, которых в последнее время, если честно, слишком много.
Денис, давай не будем стигматизировать людей с шизофренией. То, что с Илоном Маском происходит, это скорее какие-то другие процессы, но это оставим специалистам. Честно говоря, по-моему, он ничего принципиально и не сделал. Давай напомним, что OpenAI начиналось с участием Илона Маска, и они с Сэмом Алтманом очень хорошо друг друга знают. Илон Маск со временем оттуда ушел еще очень давно, но это уже который раз Илон Маск нападает на OpenAI каким-либо образом, он уже с нескольких сторон подходил. Зачем он это делает? Можно прочитать очень много объяснений в его же Твиттере, и каждое объяснение будет подходить. Но глобально у меня складывается ощущение, что ему как-то обидно, что ли, или завидно. Может быть, очень сильно упрощаю всю картину, и, конечно, там все сильно сложнее. Но кажется, просто у него не очень получается и пока что. Может, получится еще, бог его знает. А OpenAI получается, очевидно, лучше, хотя и не у них одних. И почему бы не придумать какую-нибудь им подляну, чего-нибудь им заставить денег заплатить, или заставить что-нибудь продать, или что-нибудь купить, что угодно. Что угодно, чтобы им как-нибудь потрепать нервы. Вполне вероятно, этого вообще не случится, и этого невозможно. Бог его знает. Возможно, Илон Маск просто вдохновился новостями о суде над Гуглом, Alphabet, которого сейчас планомерно вынуждают продать Chrome. Но это очень странное первое в своем роде дело, и оно будет идти очень много лет, это все понимают. Здесь, по-моему, ничего в итоге особо можно и не ждать.
И мне кажется, что просто Маск, он продолжает пиариться. Он, в смысле, не шучу, пиарится. Тесла не имела, вроде до сих пор не имеет ни одной рекламной компании в своей истории. То есть Тесла продается без рекламных кампаний, чистый пиар Илона Маска. Он говорит, что белое – это плохо, потом говорит, что белое – это хорошо, потом говорит, что белое – это фиолетовое, и на всем этом зарабатывает пиар, и в данном случае пиарится об OpenAI, который является объективным лидером в области AI, как бы хорошо для его XAI, и вообще для, так сказать, продвижения каких-то своих проектов. Меня, честно говоря, во всей этой истории с Илоном Маском после ноября этого года, прошлого года, заботит только тот момент, что не возникает ли здесь некого такого... То есть он теперь государство, чуть ли не будущий государственный чиновник. Он крайне близок с новой, так сказать, новой президентской администрацией в США. И как рассматривать вот все эти наезды инсайдерские, скажем так, по сути, это как бы, может быть, как инсайдерство, потому что всякого рода его призывы и его действия можно рассматривать как инсайдерские сделки, да, и тут, в общем, вопросы правосудия рано или поздно должны появиться. Вот с этой точки зрения это крайне опасная тенденция, надеюсь, что американцы как-то это дело разрулят. Мне очень понравилось, где-то он сказал, что он правый Сорос. То есть, если Сорос, значит, это левый, то, значит, соответственно, правый Сорос, который будет вот теперь поддерживать разного рода такие околополитические, околообщественные какие-то движения, якобы с правой стороны. Мы видим, что он это делает как с политическими, то есть, с целыми странами, так вот он пытается и на рынке с этим играть. Еще раз, главная опасность – сращивание с государством. Как Америка это решит, посмотрим. Говорят, что он уже надоел Трампу. Возможно, это не самое плохое, что может случиться.
Возвращаясь к Маску и АИ, тут ведь есть еще интересный и забавный момент, что Маск при этом умудряется в отношении обучения искусственного интеллекта заявлять вещи, полностью противоречащие тому, что говорят люди, которые этим самым обучением занимаются. Ну, то есть Маск... повторяя за многими, говорит, что уже исчерпались все человеческие знания, которые можно сгрузить искусственному интеллекту для обучения, что на самом деле тоже не совсем правда, потому что исчерпалось письменный объем данных, которые можно сгрузить, и большая часть уже была передана в OpenAI и всем прочим сеткам, чату GPT и всем прочим сеткам для обучения, но в то же самое время все еще не исчерпаны аудиоданные, все еще не исчерпаны видеоданные, которых больше, на обучаться на которых дольше. Но, тем не менее, Маск делает очень любопытный вывод, который полностью реально противоречит тому, что говорят все люди, занимающиеся искусственным интеллектом. Говорят, так нужно просто начать дообучать нейронные сети на синтезированных нейронными сетями данными. И я не знаю, вот в плане развития искусственного интеллекта меня это пугает безумно сильно, если предположить, что получится разрубить Маску, если на самом деле он возьмется за это, он сможет это сделать, ему получится разрубить устоявшиеся уже гиганта ChatGPT, хотя есть и другие сетки, которые приближаются к чату GPT по своим возможностям, и он разрубит это и скажет, а теперь давайте обучаться на синтетических данных, и вся революция просто захлебнется и умрет. Как-то так это выглядит с моей точки зрения.
Слушай, Денис, по-моему, то, что говорит, ну, заявляет, во всяком случае, во всеуслышание громко вот вешает на своей стенгазете в своем твиттере Илон Маск, иллюстрируется строчками из воспоминаний, кажется, Довлатова, известной про Бродского и его «Если Евтушенко против колхозов, то я за». Кажется, если что-то слева, то Илона Маск обязательно напишет, что «а вот это справа, а вот я справа, и вот правее только стенка». Ты же, в принципе, любую тему, на любую тему абсолютно. Главное, у человека есть мнение по любому поводу.
А завтра он напишет полностью противоположное.
И много свободного времени. Да, да.
Да, то есть, еще раз, это прекрасно. На самом-то деле у него надо учиться. Человек, который привлекает одну аудиторию, ну просто представьте, вот те, кто с ним сейчас согласен, все говорят, да, да, вот он наконец, вот человек сказал правду, и все мы за него, за него. На следующий день он говорит что-то прямо противоположное, значит, те, которые были против, говорят, ну вот, наконец-то он прозрел, а те, которые были за, говорят, ну, может, он не совсем, он не это имел в виду, а вот что-то, они начинают в нем разочаровываться, но это каждый раз привлекает внимание, каждый раз это очень вирально. Каждый раз он находится в центре какого-то внимания и сам на самом-то деле получает некие фидбэки, которые ему, в общем, полезны. Знаете, это как я знаю много и политологов, да, и стендапистов, которые, сидя в компаниях, там забрасывают какую-то тему и смотрят, как на нее люди реагируют. А дальше потом ты слушаешь или на стендапе, или на каком-нибудь там интервью, говоришь, а, блин, он же это прогонял уже в компании-то. Ну, значит, пошло. Вот. Но просто Маск, вот то, что люди обычно прогоняют в каких-то узких компаниях, прогоняет просто на всю планету, абсолютно не стесняясь. Крут, абсолютно крут. Но надо просто Нет. иметь в виду.
Совсем согласен, кроме последнего. Ничто не заставит меня фанатить
Слушай, этого человека. Слушай, еще раз, нет, я же как бы, ну, мы обсуждаем этого человека. Человек, правда, многого добился. Я респект и уважуха. Есть минусы, да, сейчас, например, он скорее минус, возможно, будет когда-нибудь плюс. Ему еще станется, он с удовольствием будет метаться еще круче, чем любая партийная линия.
Очень интересно как раз, к чему приведет в итоге его эта попытка построить политическую карьеру, очевидно, не знаю, как еще назвать то, что он...
Я думаю...
То, что да. он делает. Ну, пока что вся его политическая деятельность, по сути, кроме ведения странички в Твиттере, свелась к инвестированию 110, 111, что-то такое миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа.
250, кажется, говорили.
По-моему, все-таки там было 100 что-то.
Неважно. В общем,
это гуглится. Это гуглится, это открыто, это известно. И, естественно, он ожидает сейчас какого-то, видимо, большого назначения. Что-то там рассказывает, какие-то сказки про какое-то министерство эффективности
государственного управления.
Эффективности государственного управления, вот что-то такое. Звучит это все очень странно, очень жутко, учитывая личность, в общем, ну...
Ну, я яркую. Бы по поводу 100 там, или 250, неважно, миллионов, я бы тут брал эти цифры с некоторым таким нюансом, учитывать, сколько он заплатил за сам X, потому что, безусловно, Twitter...
44,
там,
да.
44 миллиарда, ну, то есть, это, безусловно, Twitter стал одним из инструментов, который помог Трампу победить. Вот. Ну, то есть это уже серьезные суммы. Он надеется, я подозреваю, что Трамп скорее от него устанет. Ну, Трамп же тоже такой человек, который увлекается, а потом, ну, если не пошло, что-то не поперло, очень быстро разочаровывается.
Американские журналисты уже несколько месяцев как начали писать,
да,
что не Трампа самого, но команду Трампа Илон Маск успел утомить очень быстро.
Потому что он везде, да, ADHD, ну, это такой синдром дефицита внимания у всех там. Вот. Ну, давайте дальше.
Ну что ж, мы проговорили, на самом деле, самое главное, то, что не нужно пугаться всем вбросом Маска, потому что они полностью противоречат друг другу и направлены чисто на пиар. А самый удачный, успешный губернатор, точнее, политик, который был мигрантом в США, это все еще Арнольд Шварценеггер. И Маск никогда не заменит его в моем сердечке. А и к слову про сердечки. Да, поставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх, потому что это те же самые сердечки. А мы, наверное, перейдем к последней теме на сегодня. И это то, что, ну, когда-то могло бы стать ключевым событием в точке, потому что это недавно закончившийся CES, шоу потребительской электроники 2025, где было показано достаточно много всего интересного. Хотя, конечно, каких-то вау-вау-вау эффектов было меньше, чем когда-то давно, но сейчас электроника и компьютеры – это уже настолько большая часть нашей жизни, что иногда не так впечатляет. Тем не менее, я знаю, что вас, да и меня, что-то там явно должно было зацепить, и я знаю, что Вася подготовил даже картинки, которые можно показать, и вполне себе устройство, которое
вы одну впечатлило. На самом деле, да, одну картинку я скинул ребятам, чтобы мы ее могли посмотреть. Это очень простое устройство, которое... В нем нет ничего абсолютно такого, чего бы до этого не делали. Более того, что-то подобное можно было купить на Алиэкспрессах еще много лет назад. Пауэрбэнк, который светится как фонарик. Замечательно. Ну, еще у него есть MagSafe. Прекрасно, можно налепить на iPhone. Что здесь такого? Такого здесь бренд. Бренд Godox. Это, я не знаю, первое ли появление Godox на CES, может быть, и уже давно не первое, но вообще-то это не совсем того класса производитель. Godox производит свет, осветительное оборудование для кино, телевизионные съемки. Это довольно низкого бюджетного сегмента бренд, но при этом делает вполне приличные вещи. Это, естественно, китайский бренд.
Кстати, он еще делает эти самые классные микрофоны, петлички обалденные.
Потому что китайские бренды сейчас делают абсолютно все. И несколько таких вот брендов в Китае на соседних заводах или на одних и тех же делают примерно одно и то же. Но последние годы, благодаря огромному прогрессу просто в съемочной технике, в съемочном оборудовании и, в частности, с особенно активным развитием LED диодов, по сути. Диодный свет потребляет очень мало энергии, и его очень удобно использовать для видеосъемки, если коротко. Вот эта вот приблуда, собственно, представляет собой Powerbank, который клеится к вашему айфону и еще может светить. А светить он может очень ярко. Я не буду здесь цитировать спекшит с цифрами. Просто поверьте, это ярко. Это яркая фигня, которой можно подсветить ваш ужин, если вы фотографируете его для Инстаграма, которым можно подсветить себя, чтобы выйти в прямой эфир в ТикТоке. Ну, как бы сделать все, что угодно. Опять же, это очень простая вещь, которую давно они ее не изобретали. Но это очень хорошая вещь, которая, правда, поможет очень многим контент-мейкерам, особенно тем, кто перешел целиком на съемку на айфоны, а таких, поверьте мне, очень много. Для небольшого, скажем так, китайского бренда, серьезно, из довольно низкого ценового сегмента, это очень хороший шаг вперед, просто то, что они показывают этот, черт возьми, на CES.
Так, да, нет, я могу вам сказать следующее. Ну, меня, конечно, больше всего там восхитили все эти пылесосы и трости умные. Вообще, как бы, как электроника входит в нашу жизнь. Там есть крутая умная трость AI, которая для слепых людей там помогает просто куда проще передвигаться, имеет информацию, где человек находится, куда ему надо идти и так далее. Вообще очень круто. Плюс то, что входит в наш дом, все эти... Ну, все, я думаю, видели ролики с, значит, робот-пылесосом, у которого еще такая рука появляется, которая до 300 грамм любые предметы поднимает и отвозит в нужные места, то есть тапочки.
То есть может отвезти 3 раза по 100 грамм. Извини, я не мог этого посчитать.
Надо просто... Ну, это знаешь, как есть с Яндекс-колонкой, ты не можешь... Ты когда спрашиваешь, говоришь, Алиса, скажи 300. Она начинает каждый раз искать тебе разного рода ухищрения, чтобы не сказать 300, потому что знает ответ, продолжение. И тут ты говоришь, Алиса, скажи, сколько будет 3 умножить на 100? И тут она прокалывается, понимаешь? Вот, соответственно, ну это прикольно, потому что ты видишь, как люди добавляют разного рода нужные или ненужные функции в уже существующие предметы. То есть там есть другие пылесосы, которые, например, по лестнице могут там забираться, но это не самый кайф. Там есть пылесосы, которые влажность проверяют, протечку, уровень освещения и так далее. То есть пылесос, который становится... факт-чекером, я не знаю, раз у нас сегодня программа такая, факт-чекером вашего умного дома. Это очень круто. То есть, как бы, это некие новые вещи, которые, ну, действительно, крайне удобно. То есть, он знает, что можно проверить в доме. Он знает какие-то по AI, какие вещи указывают на то или иное, опасность. Ну, не знаю, там плесень появилась или еще что-то. Он же может все снимать, может камеры смотреть. И, безусловно, это очень круто и очень перспективно. Вообще, в целом, этот CES, мне кажется, имел важное значение. Почему? Потому что считается, что в этом году американцы потратят рекордные 537 миллиардов на разного рода устройства и гаджеты. Во многом это будет происходить из-за того, что внедрение AI вдруг... Ну, действительно, потребовало там новые телефоны, новые какие-то прибамбасы, которые были без AI-начинки, а теперь предлагаются с AI-начинкой, и это некий такой качественный переход. Там, правда, есть одна опасность, это тарифы Дональда Трампа, который обещает на все китайское какие-то там драконовские тарифы, и тогда просто гаджеты станут существенно дороже, и, собственно говоря, вот эти рекорды, наверное, и случатся, но на куда меньших объемах гаджетов. Но они просто станут дороже. Вот. Но в любом случае, вот этот и следующий CES, мне кажется, действительно важен с точки зрения того, что вдруг мы же действительно последние годы жили уже, ну там, даже самые гики начинали менять телефоны раз в 2 года, а не каждый год. Ну, нет смысла. Там, компьютер раз в 4 года, там, а не тоже не раз в год, там, или раз в 2 года, как когда-то. Ну, просто как бы нету смысла. И тут появляется некий смысл, вот появляется необходимость более мощного железа, появляется необходимость какого-то более интегрированного AI-возможностей, и поэтому это важная выставка, и в следующем году она будет, на мой взгляд, еще более важной и определяющей. Вот.
Это факт, что практически вся выставка прошла под эгидой AI, и оно доходило до смешного, естественно, как всегда. Но при этом очень много... Что хорошо, вот, конечно, слово AI — это такой buzzword, который нужно произнести обязательно как мантру сейчас, чтобы твой продукт увидели, услышали. Мы это обсуждали как раз в прошлый раз, что иначе даже не подходите к инвесторам, типа вам, им будет неинтересно. Но, с другой стороны, на этой выставке было представлено очень много всего реально достойного с AI. Но я, если честно, как человек...
Слушай, я подумал, должны появиться мультики, где приключения AI. Просто их еще не нарисовали.
Прекрасно. Но я, на самом деле, как человек глубоко играющий и собирающий сам себе компьютеры время от времени раз в пару лет, естественно, ждал презентации NVIDIA. И ждал я ее как игрок. Но я прекрасно в глубине понимал, что те самые железки, которые мне покажут как игроку, там, видеокарты, будут ничто на фоне того, что могут еще показать NVIDIA. И я оказался прав. Они показали, да, вот такую вот замечательную, интересную железку. Вот обратите внимание, на руке у генерального директора NVIDIA лежит компьютер, а с другой стороны, соответственно, с другой руки, соответственно, чип, который главный в этом компьютере. Это Project Digits называется эта железка. Она уже сказали, что она будет стоить 3000. И это очень маленький компьютер, который разработчик, занимающийся AI, именно разработчик пока, может поставить у себя на столе и не зависит от облаков. И, в принципе, вот эта тенденция того, что давайте как можно больше AI-обсчета будет происходить у вас локально, а не передавая данные куда-то туда, далеко в облако, где эти данные могут быть дискредитированы, где, соответственно, ваши фотографии еще неизвестно, в каком виде могут быть утечены, потому что, ну, мало ли, вы делаете фотографию, чтобы понять, там, сколько у вас лишнего веса, например, либо чтобы понять, нет ли у вас чего-то нехорошего, и вы сделали эту фотографию, вы отправили ее куда-то далеко в интернет, и она утекла. А тут это все, ну, соответственно, пока это для разработки, и на столе стоит эта железка, она стоит всего $3000. И на самом деле это именно всего $3000. Потому что еще недавно видеокарты, которые соизмеримые были и которые использовались, ну, требовалось несколько самых мощных видеокарт, и это было дороже, заметно дороже. Это гигантский прогресс. Плюс, что интересно, NVIDIA сделала объявление о том, что они будут сотрудничать, их чипы будут в автомобилях, в Мерседесах, в Тойотах. Озвучили достаточно много китайских брендов, которые в основном производят электрокары. И это тоже интересно. Ну, то есть все больше и больше расчетов, связанных с ездой, скорее всего, с селф-драйвингом и, соответственно, с дообучением, явно будут происходить внутри вашего компьютера, ну, внутри компьютера вашей машины. И это, ну, я просто, хоть я и сам нахожусь в индустрии, напрямую завязанный на AI, я просто каждый день получаю новую информацию о том, что можно делать с помощью этих штук. Я до сих пор, как ребенок, поражаюсь и удивляюсь. И это, конечно, экстаз технологический.
Да, потому что конца и края еще им нет.
Да, да.
А мы только в самом начале. Ребят, ну, в самом начале, конечно, да. В самом начале. Действительно, представляете, сейчас им придется вот аудио и видео информацию анализировать, какие мощности им потребуются. Там вообще одними атомными станциями, я уже не знаю, обойдутся или нет. То есть там будет прямо дым коромыслом.
Не, ну, в плане мощностей, кстати, тоже достаточно важный нюанс, что новые чипы от NVIDIA, они более энергоэффективные, заметно более энергоэффективные, нежели предыдущие. Ну, то есть, любая революция начинается с того, что, господи, если мы начнем, ну, когда появились повозки, я думаю, многие говорили, что если каждый будет перемещаться на повозке, то, соответственно, у нас весь город будет завален этими отходами жизнедеятельности лошадей.
В этом отношении, ты знаешь, есть прямо классический пример про то, как автотранспорт сменил гужевой. Потому что ну, реально в начале века гужевой транспорт говорит, ребят, куда вы лезете? Вообще вся инфраструктура под нас подстроена. Вот. И где сегодня гужевой транспорт со всеми их конками и так далее и тому подобное. Просто исчезли, можно сказать, за, там, 10, ну, за 20 лет. Вот.
Ну, все так, все так.
Общего пользования. Нет, ну, в любом случае, я понимаю, что они энергоемкие новые чипы, но представляешь, сколько старых уже продано, сколько старых уже стоит, и, в общем, такая история.
Что правда, то правда. А еще правда, что это была программа «Точка», которой, я надеюсь, вы поставили большие пальцы вверх под названием «Лайки». А это была программа «Точка» на канале «The Breakfast Show», то есть завтра вы с утра придете обязательно посмотрите «The Breakfast Show», потому что там будет много всего интересного. А с вами были наши горячо любимые и замечательные эксперты. Это Василий Азаров и Михаил Гуревич. Все ссылочки на их ресурсы есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов. И встретимся с вами через неделю. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Пока.